православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу». В студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Это программа «Мир православия». В среду, 1 июня, в России отмечался Международный день защиты детей. По всей стране прошли благотворительные акции, которые призваны помочь детям-сиротам и инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Традиция отмечать День защиты детей родилась в послевоенные годы, точнее, в 1949-м, когда было много оснований для переживаний за детские судьбы. Однако, по словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова, цитирую, «еще миллионы детей в нашей стране остаются незащищенными». Также он подчеркнул, что в России создается система защиты детей. Добавим, что к ней относится и введение нового законодательства – ювенальной юстиции. С ней-то как раз связаны многочисленные споры, которые не утихают и по сей день. Ее сторонники обосновывают введение ювенальной юстиции как попытку защитить права детей. Противники же видят в ней возможность бесконтрольного изъятия детей из семей и помещения их в приюты при живых родителях, а также нарушение моральных принципов и духовных устоев нашего общества. Как это понимает Русская Православная Церковь? Узнаем сегодня из нашей программы. Ждем в гости игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря, руководителя редакционно-издательского отдела Пензенской епархии. А начнем с обзора главных новостей церковной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Евгений Белохвостиков. Сегодня мы вспоминаем отцов Второго Вселенского собора, который проходил 1730 лет назад в Константинополе. Главный православный праздник этой недели – Вознесение Господне. Он пришелся на 2 июня. Владыка Вениамин совершил литургию в Вознесенском храме села Пограничное Калышлейского района. Здесь с прошлого года возрождается Скрябинский Вознесенский женский монастырь. Его основали в 1885-м на средства тамбовского купца, известного мецената Андрея Носова. К 1917 году в нем жили почти 200 монахинь. В прошлом октябре по решению епископа монастырь стал подворьем Наровчатской Троице-Скановой обители. С января жизнь в монастыре возобновилась. Здесь поселились 5 сестер во главе с матушкой Варварой.
Приходится одновременно думать и о бытовых вопросах, быт обустраивать, потому что здесь у нас нет даже ни воды, ни отопления, коммуникации никаких нету. Ну и не забывать, конечно, самое главное, для чего мы пришли в монастырь, молитву. То есть вот так сочетать.
В ближайших планах провести в храм отопление и установить купол на собор. Уже поставили новые окна, подправили полы. Ждут своего часа жилое и игуменские корпуса, говорит настоятель монастырского храма протоиерей Александр Трофимов.
Будем поддерживать территорию в порядке. И так потихоньку мусор оттуда будем выносить, готовить к реставрации. Может, Господь поможет. Найдется человек, какой-нибудь спонсор. С Божьей помощью восстановим также.
Архиерейской службы в Пограничном не видели почти столетия. На престольный праздник возрождающийся Вознесенский Скрябинский монастырь приехали паломники со всех благочиний Пензенской епархии.
Седмица.
31 мая исполнилось 10 лет со дня прославления в лике святых Иоанна Оленевского. В Славцовку, где покоятся его мощи, люди приехали со всех благочиний, а также из соседних епархий. Много было среди них и тех, кто не пропускает ни одного праздника в честь Оленевского чудотворца и хорошо помнит торжество его прославления, в том числе Любовь Кичевая из Пензы.
Людей было очень много, и событие было очень ожидаемое, и крестный ход был, и солнце сверкало, и дождик шел, то есть вся была погода сразу. И люди и плакали от радости, и радовались, и веселились, то есть все было сразу. Мы любим батюшку, а он нас всех очень любит.
Крест верующие целовали из рук протоиерея Алексея Попкова, старейшего клирика и духовника Пензенской епархии. В 40-х годах прошлого века он был послушником Иоанна Оленевского.
По его молитве я стал священником, по его благословению. И по сей день ему очень благодарен, конечно, по Божьей милости, по его молитвам. Господь все как-то устроил во славу Божью. Женился по его благословению. У меня сейчас 5 детей, 14 внуков и 5 правнуков. По его благословению. Говорит, у Леони будет свой монастырь. Вот у меня свой монастырь. Келейный, да, Маша?
Решение о канонизации подвижника принял Священный Синод Русской Православной Церкви в декабре 2000-го. Через полгода его мощи торжественно подняли из могилы и выставили для поклонения в Сергиевском храме Соловцовки. Нынешние торжества по традиции возглавил правящий архиерей.
Здесь его дом, здесь он молитвенно воздвигал руки ко Господу, прося мира, тишины и возрождения веры Христовой. И сегодня вся земля пензенская прислала сюда своих представителей с разных весей и городов, приехали, чтобы поклониться этому дивному угоднику.
Также многолюдно будет в Соловцовке 6 августа, в День памяти Иоанна Ореневского. В этом году со времени его кончины исполняется 60 лет.
Седмица.
3 июня в Пензе прошла международная конференция, посвященная памяти великого историка Василия Ключевского, происходившего из древнего священнического рода. Пензенскую епархию на ней представлял иеромонах Дорофей, председатель отдела по церковному образованию и катехизации. А накануне конференции в селе Ключи Белинского района побывала Раиса Киреева, ведущий исследователь творчества великого историка в России. От названия села фамилию Ключевский получил его уроженец, отец классика историографии. Старожил Николай Гомзин рассказал, какой была церковь, в которой служили прапрадед, прадед, дед историка, где крестили его отца.
Бревна были такие сосновые, высокие, и два купола. Там, ну, была башня, и тут башня была. Церковь, она, купол один большой, потом тоненький перешеек был, и купол поменьше, светлый. И на светлом куполе был крест.
Описание Дмитриевской церкви, с которой были связаны 4 поколения предков Ключевского и около которой их похоронили, ранее науки были неизвестны. За 150 километров из Пензы ехали не напрасно, уверена доктор исторических наук Раиса Киреева.
Да что вы, конечно, не зря. Мало того, что вообще давно манили эти места, ведь это село Ключи является прародиной предков Ключевского. Действительно, атмосфера необыкновенная. Даже сам воздух, даже запах этой сурепки и крапивы. Это, ну, необыкновенное совершенно впечатление.
3 июня, в день Владимирской иконы Божией Матери, владыка Вениамин совершил первую литургию во Владимирском храме на улице Новоказанская в Пензе. Эта деревянная церковь стала вторым храмом шаговой доступности, возведение которых началось в областном центре по архиерейскому благословению. Завтра неделя 7 по Пасхе, посвященная памяти святых отцов Первого Вселенского Собора.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 17 минут. Мы продолжаем. Приветствуем в нашей студии игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день. Благословение Божие да пребывает со всеми нашими слушателями.
Мы работаем в прямом эфире. Номер телефона, по которому вы можете дозвониться в нашу студию, задать свой вопрос, 5432 и 24. Напомню, тема нашего разговора сегодня – ювенальная юстиция с точки зрения христианства. Отец Нестор, так Русская Православная Церковь за или против?
В общем, против.
О том, почему это именно так, сейчас отец Нестор пояснит. Ну а пока немного история. Ювенальная юстиция, или по-другому, специализированные детские суды. Именно так она зарождалась в американском городе Чикаго в 1899 году. Затем идея получила свое развитие до ювенальной системы. Это уже Англия, куда входили различные учреждения, занимающиеся вопросами детства. В России первый ювенальный суд действовал с 1910 по 1918 годы. Но еще раз, сторонники ювенальной юстиции видят в ней особую заботу государства и общества о детях. Так почему же Русская Православная Церковь против?
Вот по словам Павла Алексеевича Астахова, которого сегодня уже цитировали, нет необходимости в сегодняшней России вводить ювенальную юстицию. Действительно, в нашем законодательстве достаточно много норм, которые регулируют отношения, семейные отношения, место ребенка в семейных ценностях, в семье. И если кто-то не знает, что по семейному кодексу ребенок может заявить в суд на своих родителей уже с 14 лет. Это достаточно большое достижение, поэтому много есть норм, которые уже в нашей судебной системе работают. И у нас есть государственные, у государства есть функции отдельные при комитетах по образованию или других районных структурах, есть те самые органы, которые занимаются вопросами материнства, детства, опеки. И эта система, вышедшая еще из Советского Союза, достаточно эффективно работала. Другое дело, что эта система несовершенна. И вот я бы больше говорил не о привнесении новой какой-то, инородной для нашего менталитета, сознания, системы, которая, по словам многих, будет отдельным вообще органом, не подотчетным другим государственным органам, и которые нельзя контролировать со стороны общества, в том числе церкви и других каких-то общественных организаций. То есть она будет носить такую форму, достаточно закрытую, директивную, и невозможно будет отследить, насколько решения, которые принимаются этой системой, адекватны тем, тому состоянию семьи, в которую эта система входит. И поэтому вместо введения чего-то нового и народного все в один голос замечают, что надо свою систему
усовершенствовать,
и где-то мы ее должны критиковать, то, собственно говоря, чем мы сегодня над усовершенствованием этой системы и занимаемся. Все и общественные институты, и религиозные организации, и государство в том числе в лице Министерства образования и других ведомств.
Ну хорошо, если нет необходимости в введении этой ювенальной юстиции, которую блогеры уже давно окрестили как ю-ю, откуда тогда появились ее сторонники?
Нет, ну все понятно. Есть ведь опыт других стран, и мы соотносим свой опыт своей страны с опытом других. Но этот опыт, он достаточно может быть приемлемым для других государств со своей культурой, менталитетом, со своей историей и появлением этой системы, с законами стран. И в то же время вот на нашей почве та форма ювенальной юстиции, которая сегодня работает, например, в Америке, она неприемлема для нас совсем. Я слушал Ирину Медведеву, которая является психологом, руководителем, директором одного из центров Москвы. Она рассказывала о том, как в американской семье реализуется вот эта судебная система, ювенальная юстиция. Ее подруга живет в Америке, и вот ребенок их семье, когда он не получает какую-то там шоколадку, первое, что он делает, он набирает 911.
Службу спасения.
Приезжают, разбираются. Значит, естественно, ребенок прав, потому что он маленький, он с ангельскими глазами, он вызывает доверие, и их раз оштрафовали. Второй раз оштрафовали, да, и сейчас родители не дышат. Ну, это давно было, может, уже и дышат на ребенка, но тогда они на него просто не дышали, потому что невозможно функции воспитания употреблять. Любой воспитательный процесс, а он связан со смирением ребенка, да, его же надо научить, а что-то, значит, что ему противно, но он еще не осознает, что это плохо, это надо убирать. А как убирается? Конечно, некий вид воспитания, который предполагает и внушение, и где-то в угол поставить ребенка, еще как-то моральные и разные есть для этого воспитательные формы, да? И, конечно, эти родители изолированы, они просто не могут осуществлять правильный, нормальный в семье воспитательный процесс. И если мы вот сейчас вот эту форму раз так на Россию перенесем и скажем, вот давайте у нас попробуем, а у нас же много других аспектов жизни, у нас же есть и многодетные семьи, и по 10 детей есть, и в том числе в нашем регионе, то это, конечно, все не будет работать так эффективно, как это сегодня предлагают нам или показывают в других странах.
5432 и 24 номер телефона прямого эфира. У нас есть звоночек. Алло, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Елена Сергеевна. И у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, например, за границей, в тех странах, где эта ювенальная юстиция уже введена, как к ней относятся представители религии, ну, не знаю, там, католики, протестанты?
Спасибо за вопрос. Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
На самом деле, вот система, которая выстраивалась там, это же создается внутри страны. Поэтому она, скажем так, выходила от потребностей самого общества. Поэтому вот таких вот заявлений, как, например, Русская Православная Церковь с настороженностью относится к введению у нас юстиции, там это происходило и в историческом такой перспективе, в историческом процессе, поэтому все вопросы, они были более сглажены, и само государство в той форме жизни, в которой находились вот люди, оно и достаточно органично вписывалось в религиозную систему. Почему? Потому что, например, в той же Америке нету какой-то одной религиозной системы. Даже если мы говорим, что это протестантизм, то все равно он представлен разными, сотнями разных протестантских организаций, не связанных в единый центр. Они достаточно самостоятельные все. И вот сказать, что кто-то выступает против, отдельные организации есть. Так же, как и по экологии, по политике и по другим сферам, все выступают. Свобода и гласность им это позволяет делать. Но саму систему никто не критикует, потому что это результат их исторического развития. А само государство выбрало именно, то есть народ выбрал вот такую форму безопасности детей. Мы видим, что она сегодня не работает или работает плохо, потому что представители этой судебной ювенальной системы, они тоже люди. И эта система тоже дает сбои и несовершенна. И вот как контролировать эти судебные органы, это еще вопрос. Вот мы говорим, что у нас общество должно наблюдать, что вот само состояние жизни нашей семьи, с одной стороны, семью нельзя трогать, она должна жить своей жизнью.
И никто вмешиваться в нее не должен, воспитание детей... Да, в чужой семье. Да.
Сам Святейший Патриарх говорит, что мы не должны посягать на фундаментальные права семьи, но при этом мы должны думать о том, как общество должно, во-первых, формировать саму семью, воспитывать будущих пап и мам, чтобы не было перекосов в воспитательном процессе. И как общество должно контролировать сам воспитательный процесс в семье. Но контроль этот должен быть именно общественный, наружный, без вот таких вмешательств, когда предлагают нам ребенка из семьи вырвать, изолировать, неизвестно, где он будет находиться, в каких условиях, да, и знать, мы знаем, что как бы ребенок не был хорош, но без своей семьи он, естественно, всегда в ущербе.
Вот о том, что семьи бывают разные, я думаю, вы со мной согласитесь. Каким образом и из каких семей можно забирать ребенка? И из каких нельзя, мы поговорим об этом во второй части нашей программы. Я сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв, чтобы дать слово музыке, и далее в нашем эфире прозвучит «Пречистен Вознесение Господне» в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы, регент Ольга Ростиславовна Горшенева. Мы вернемся в студию через пару минут. Будьте с нами.
Господь, во Глазе дробле, во Глазе дробле.
В эфире программа «Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева и игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Для тех, кто только что включил свои радиоприемники, назову тему нашего разговора сегодня. Это «Ювенальная юстиция» и взгляд на нее Русской Православной Церкви. Напомню, мы работаем в прямом эфире по телефону 5432 и 24. Вы можете звонить прямо сейчас, задавать вопросы или же высказывать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. Пожалуйста, мы ждем. Отец Нестор, в первой части нашего разговора вы сказали о том, что Русская Православная Церковь против введения ювенальной юстиции. И одна из причин – то, что ювенальная юстиция может разрушить систему духовных ценностей. Каким образом она может это сделать?
Говорю, не только я, это замечает и Всемирный Русский Народный Собор, который проходил в Москве, и резолюции которого на тему ювенальной юстиции тоже было высказано ряд положений. Об этом говорит и патриарх. Дело в том, что государство, конечно, стремится к благу человека. И все действия государства направлены на то, чтобы, как и мы говорим, сохранить семью. Это наша фундаментальная государственная ценность. Не будет семьи, как ячейки общества, да, не будет этого общества. Естественно, что реакция на перекосы в жизни семьи, ведь 60% преступлений совершается у нас сегодня именно в семье. И вот эти вот негативные процессы, они должны, конечно, быть исправляемы. Государство находит механизмы. Вот как раз о механизмах идет речь. Есть механизмы удачные, которые на практике себя показали, и они работают. Есть неудачные. Вот введение дополнительной судебной системы, которую мы еще добавим целую армию психологов, там, других лиц. У нас сегодня 1 000 000 человек занимается вопросами материнства и детства. Вдумайтесь, в нашей стране 1 000 000 человек уже этим вопросом занимается.
Так откуда же у нас берутся миллионы беззащитных детей, если опять ссылаться на Павла Астахова?
Да, я считаю, что это недостаток в работе или недостаток работы с семьей. Причем это общественная проблема, это государственная проблема. Мы сегодня не умеем эффективно работать с семьей. Есть родители наркоманы, алкоголики. То есть у нас есть много таких семей, которые выкинуты даже из общественной жизни, а у них есть свои дети.
Давайте тогда уберем все эти миллионы, которые сейчас работают с детьми, и введем только ювенальную юстицию.
Дело в том, что сегодня вот в той форме, которая нам предлагается, этот орган является больше, скажем так, карающим. То есть он знает, как изолировать. Он сегодня направлен на то, чтобы изъять ребенка из семьи, если семья плохо себя ведет. Возникает несколько вопросов. Куда мы изымаем? В какие условия ребенок попадает? Какие критерии изъятия? Вот, например...
Из каких семей?
Да, да, из каких семей и так далее. Это очень много вопросов, которые сегодня достаточно остро стоят, и они не решены. И кто сказал, что государство поставит правильные в этом месте акценты? Ведь если, например, заработная плата ниже какого-то уровня, то все, ребенка из семьи изымают. А у нас есть и сельские семьи. Есть семьи отдаленных каких-то районов, есть семьи городские. И это все разное состояние семьи. Как вы их в один закон собираетесь ввести? Это все очень сложно. И зачем? Когда все у нас уже есть, надо только провести правильную, грамотную политику в области работы с семьей. Вот есть многочисленный опыт, как это делать.
Давайте запомните, пожалуйста, мысль, мы просто послушаем телефонный звонок. Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина, у меня вот какой вопрос. Мне интересно, как ваш гость относится к советской системе воспитания и образования детей. Вот был у нас такой знаменитый Антон Семенович Макаренко, его все, ну, много у него сторонников, да? Вот мне интересно, как именно вы к нему относитесь, потому что, ну, неоднозначная личность, кто-то хвалит, кто-то критикует. Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос. Я только сделаю одну маленькую ремарку. Ювенальная юстиция в России была, да, мы с вами выяснили, с 1910 по 1918 год.
А это как раз следующий этап.
А потом пришла педагогическая поэма Макаренко.
Да. Дело в том, что с самой системой мне пришлось очень плотно работать. Во-первых, я сам в советской системе образовательной участвовал и имею представление об этой системе. Очень хорошее, да. Потом в том монастыре, где мне пришлось начинать свой монашеский путь, в советское время находилась коммуна, точнее детская колония, которая была как раз по образцу Макаренской системы на Украине. Здесь две колонии было в Московской области находилось. Вот я изнутри знаю, то есть жил в кельях, где до меня жили дети, а до этого еще монахи тоже жили. То есть это все известно, я изучал очень подробно всю эту систему. Она работала в той идеологии и с теми задачами, которые ставились перед ней, она работала. А советская система тоже работала и эффективно работала. У каждого учителя была задача не только образовательная, но и воспитательная функция в его входила планы. Сегодня как? Мы замечаем, что у нас даже уже не Министерство просвещения, а Министерство образования дают информацию, дают образование.
Знания.
Да, а воспитательная функция у нас вынесена на психологов, социальных работников, еще кого-то, внешкольную какую-то деятельность. И понятно, что учителя уже в той степени и ответственности, в том числе, за воспитание детей, которое было раньше, с переходом на вот новые экономические рельсы, все это потихонечку разрушалось. Вот. Сегодня иная ситуация в школах, сегодня иная образовательно-воспитательная система. Наверное, уместно говорить людям, которые в ней работают, и с критикой или предложением в адрес этой системы. Но я хочу сказать, что особенно в перестроечное время, когда мне активно пришлось в школе трудиться, примерно происходило так. Родители воспитательную функцию перекладывали на школу, мы работаем, мы занимаемся тем, чтобы ребенок был накормлен, напоен и так далее. А школа говорила, мы даем образование, а вот есть семья, пусть семья и занимается воспитанием детей.
То есть ребёнок оставался без воспитания.
Да, и мы не хотели брать,
бабушки,
и
девочки,
родители,
да?
Не хотели брать, потому что это очень... Это сложно. Этим надо заниматься каждый день. Каждый день с ребенком общаться. Не только проверять дневник и уроки. Это органическая составляющая семьи, ребенок. Я знаю очень много семей, которые хотели бы иметь детей. А в семьях часто, где есть дети, их воспитанием не занимаются. А это наше будущее. Согласитесь, что это, как говорится, сук, на котором мы сидим. Мы же сами не формируем нормальное воспитание.
Обеспечиваем себе свою старость.
Вот совсем недавно наш правящий архиерей, владыка Вениамин, он поднимал эту проблему. Он говорит о том, что дети сегодня оставлены за бортом семейной и социальной жизни. Ими не занимаются. Вот явление последних лет. Панки, готы, эмо, какие-то неформальные и другие, значит, молодежные движения. Это результат того, что общество уже 15 лет другими вопросами занимается. Я прекрасно знаю молодежные системы и скажу, что есть много других альтернатив, чтобы жизнь ребенка сделать интересной в детстве. И церковь здесь тоже предлагает очень много. Мы имеем достаточно опыта, чтобы детей достойными гражданами своей страны вырастить.
Одну минуту, отец Нестор. Я очень коротко, но статистика, от которой никуда не деться. В Ростове в 2001 году впервые внедрили ювенальные технологии в судебную практику. Угу. Сейчас в области более 60 судов, половина из них введена специализация. Угу. И вот смотрите, какую статистику они показывают. Если в целом по стране до 40% подростков повторно попадают на скамью подсудимых, то в Ростовской области средний процент такого повтора, ну, не могу сказать рецидива, всего 10%. То есть... ювенальная юстиция в Ростовской области себя оправдала?
Ну, давайте так. Во-первых, как и любая общественная организация, да, вот и будет это губерния или город, там еще что-то, в ней очень много факторов, которые влияют, ну, на преступность, например, на те социальные проблемы, которые есть. И внедрение юстиции, ну, чтобы ей работать еще надо не один год, правильно, да? Вот. Внедрение еще не означает, что именно этот фактор является центральным в снижении там вот негативных проявлений в жизни. А я другой пример приведу. Тюменская область, где нет ювенальной юстиции. Вот когда там находился нынешний мэр Москвы губернатор Сергей Собянин, они другую поставили задачу. Они пошли в семью. Вот алкоголики. Приезжает к ним машина, предлагает: мы вам даем землю, скот, пашню. Мы готовы вам помочь во всем. Единственный вопрос: прекращаем пить. И стоят врачи. Если соглашается семья, врачи помогают с медицинской точки зрения, губерния помогает с точки зрения
хозяйственной.
Да, хозяйственной. И по результатам вот урожая, значит, это все оценивается, сколько там молока не дали и так далее. То есть до конца область следит за жизнью этой семьи.
Как так они вот, ведут это хозяйство?
Да. Так вот, из 100 семей, в которые пришли такие, значит, сотрудники государственной службы, 83 вернулись к нормальному образу жизни. 83% семей было спасено, когда государство не на бумажке, не строя новый какой-то институт, не расширяя штаты, а начинает само заботиться, то есть идет и работает. И вот у нас очень много говорят: ой, это хорошо, плохо, надо идти и работать, надо делать. И вот простой пример. Есть там ювенальная юстиция? Нет ее. Потому что у нас достаточно своих общественных таких рычагов, которые могут и улучшить, преобразить жизнь тех семей, которые сегодня попали в плохую ситуацию. И более того скажу, Русская Православная Церковь прилагает много усилий для того, чтобы тоже эту ситуацию поправить.
О том, какие они, чуть позже поговорим. Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Алло.
Алло, да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Олег.
Олег, слушаем вас.
У меня вот такой вопрос к вам. Вообще, кому в России выгодно введение ювенальной юстиции?
Прям-таки быка за рога. Спасибо большое за вопрос. Ответ слушайте, пожалуйста, по радио.
Наверное, это вопрос больше политической области.
Но он имеет право на существование, согласитесь.
Я не знаю, кому выгодно. Я патриот своей страны. И поэтому считаю, что у нас столько много потенциала. Вот часто, мне кажется, люди, даже которые спиваются, еще что-то, это вот нереализованный творческий потенциал. Вот в нужное время не нашлось нужных людей, чтобы человеку дать возможность себя раскрыть и так далее, и не уйти в андеграунд. Так вот, мы настолько и творческая, и сильная, и волевая страна, что нам не надо придумывать какие-то механизмы. Сам народ все формы, необходимые своей жизни, решает. Ну, смотрите, вот тысячи лет христианской жизни. Почему о юстиции заговорили только сегодня? У нас какая советская система образовательная была сильна? Я же на своих глазах вижу, как она разрушилась. Видел, как она разрушилась. Я знаю старейших педагогов, которые... удивительной интеллигентной, воспитательной такой силу имеют, жизнь у них прекрасная, и шикарные знания, энциклопедические. Я с этими людьми общался, они меня учили. И я думаю, каждый в своей жизни тоже видел очень много учителей, им научились большой буквы. И вот это все было. И сейчас есть этот потенциал. Поэтому кому нужно, это вопрос сложный. Наверное, врагу рода человеческого это нужно. Когда мы акценты смещаем не на помощь вот сейчас, а на многое говорение, которое только отнимает время на ту деятельность, которую мы могли сделать. Так вот, церковь предлагает много разных возможностей тоже опеки семьи. Опеки с хорошей точки зрения, когда, во-первых, семьи к нам приходят в храмы, мы общаемся. Есть, вот даже в Кузнецке, я знаю, есть клуб молодой семьи. И он работает сегодня, он уже сколько лет у них там есть. И туда приходят и молодые семьи, и будущие семьи. То есть это ребята, которые спокойно идут, а им, наоборот, интересный вопрос. А как вот? А как жить вот в семье? А вот какие ценности? А что? У нас же исчез из школьных предметов урок о семье.
Семьеведение. А он вообще недолго просуществовал.
Понимаете как? То есть государство как-то отреагировало, и опять исчезла эта тема. Так вот, что у нас есть? У нас есть очень много разных, скажем так, проектов, которые позволяют участвовать семьям в жизни церкви. У нас есть много консультантов, которые могут помочь семьям.
То сейчас есть вместо психолога батюшка?
Во-первых, батюшка, он универсальный. В этом плане он ответит на любой вопрос духовной жизни, в том числе наше духовенство подчас многодетное. И вопрос, как строить в семье воспитание детей и отношения между детьми и родителями, он знает не понаслышке. Это происходит каждый день в его же семье. То есть он не теорией занимается. Вот. А есть отдельные приюты, есть образовательные учреждения. В Пензе православная гимназия, которая тоже занимается большой воспитательной функцией. Есть много мероприятий. Вот этим летом мы уже второй год продолжаем православный лагерь, детский оздоровительный лагерь, который, в котором работают сотрудники государственных, значит, образовательных учреждений различных, то есть специалисты, а наполнение имеет духовно-патриотический характер. Значит, это дети из детских домов, Частью это дети из многодетных семей или, наоборот, из семей матерей-одиночек, неполных семей, вот где-то социально незащищенных, как мы это все называем. И там еще и часть какая-то дети духовенства, потому что они тоже сейчас бывают многодетные и, естественно, не должны быть выкинуты из общего нашего общественного строя. Так вот, это все делается. И в нашей епархии это делается. А вот недавно у нас сколько это прошло конкурсов, которые помогают развить творчество детей. Мы бы рады, если бы у нас были помещения, мы бы рады устроить еще много хороших таких организаций, как мы их назвали, другой вопрос, где могли бы приходить дети и участвовать в воспитательном процессе, то есть мы бы их воспитывали там, воспитывали патриотами, воспитывали любителями своей родины, истории, культуры, развивали бы в них таланты, потому что на это есть, сколько у нас православных? А среди них есть и художники, и музыканты, и педагоги, люди культуры, искусства, науки. Наши православные граждане в этом бы и участвовали. Вот. Только стоит вопрос, вот государство, лучше наоборот, дайте нам возможность помочь, потому что есть потенциал, а не тратить деньги на создание еще одной надзирательной какой-то системы.
Вот из всего, что, о чем вы сегодня сказали, если я вас правильно поняла, введение ювенальной юстиции, ну, так скажем, нацелено на пятую заповедь «Чти отца своего». И получается, что с ее введением это отменяет уважение к родителям и послушание родителям, которые обязаны нести дети. Вот скажите, вот это так или нет?
Священное Писание ставит взаимоотношения родителей и детей в особую плоскость. Как воспитание детей, то есть отношение родителей к детям, так и отношение детей к родителям ставится в особое благоговейное состояние, отношение. Во-первых, святой апостол Павел говорит, чтобы родители не раздражали детей своих, а грамотно воспитывали и учили. И дети, как говорит та самая пятая заповедь, о которой вы сказали, должны почитать своих родителей, уважать, дохаживать до старости и всячески помогать в их уже престарелом, например, возрасте в жизни, ну и в том числе уважать их, когда родители молодые. Вот это должно как раз в самой семье происходить. Вот этот евангельский закон двустороннего отношения, не только с одной стороны директивный такой, не делай то, не делай то, не делай то, мы так не воспитаем никого. Это будут духовные уроды. Вот. Гармоничное должно быть воспитание в семье. И здесь двустороннее. И родители должны заботиться о детях, и дети должны правильно относиться к родителям. Вот если мы об этом будем говорить с детства, воспитывать вот в таком направлении, тогда эти заповеди будут исполнены. А ювенальная юстиция предлагает защитить одних в ущерб других.
Успеваем еще один звонок послушать. Ой, нет, с линии ушел, к сожалению. Отец Нестор, у меня вот один есть такой элементарный пример, который просто вот крутится на языке. Отец купил ребенку мороженое. Ребенок съел, на следующий день у него заболело горло. Второй пример. Ребенок бегал, споткнулся, упал, разбил коленку, все, кровь пошла. Вот с точки зрения ювенальных технологий, все равно и в первом и втором случае получается, что виноваты родители. Они бездействовали, они не предупредили ребенка о том, что сильно бегать нельзя. Но это же глупо, судя по этим примерам, да? Вот скажите, кто больше нуждается в защите в таком случае, дети или их родители?
Результаты внедрения этой судебной исполнительной системы в жизни людей, гражданского общества на Западе и показывает то, что мы совершенно не можем принять эту систему в том виде, как она есть. Я найду 100 причин, чтобы забрать ребенка из семьи. Вот если меня завтра сделают судебным приставом, я приду, я вам гарантирую, я найду любые причины, любого ребенка я заберу из семьи.
Даже
я
самый
докажу,
замечательный
да,
и хороший.
Я докажу, что этого ребенка по каким-то любым аспектам все равно ущемляют в правах. Потому что сегодня эта система, она не работает, она несовершенна. Ее нельзя вот в таком виде к нам применять. И это очень важно.
Спасибо большое. Вы слушали интервью с игуменом Нестором, наместником Спасо-Преображенского монастыря Пензы, на тему введения в России ювенальной юстиции. Эфир продолжит наша постоянная рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 5 июня Православная Церковь празднует память преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой. Преподобная Ефросиния, игумени Полоцкой, в миру предслава, дочь князя Георгия Всеславича. С детских лет она отличалась любовью к молитве и книжному учению. Отвергнув предложение о браке, предслава приняла постриг с именем Ефросиния. По благословению полоцкого епископа Ильи, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Около 1128 года епископ Илья поручил преподобной устроить женский монастырь. Незадолго до смерти преподобная Ефросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по святым местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. 9 июня Православная Церковь празднует память святого праведного Иоанна Русского. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии и воспитывался в благочестии любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прусского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину, в Малую Азию, в селение Прокопий, по-турецки Уркюб. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство. Одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святой Иоанн не прельстился обещанными земными благами и мужественно переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке стойло, в углу которого была постель святого Иоанна. В конце своей многотрудной подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых Христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. В 1924 году жители Прокопия Кисарийского, переселяясь на остров Ивбею, перенесли с собой мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Ивбее, а в 1951 году перенесены в новый храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти, 27 мая по старому стилю, 9 июня по новому стилю. Праведный Иоанн Русский широко почитается на святой горе Афон, особенно в русском Панцелимоном монастыре. Святый праведный отче Иоанне, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
Наша программа заканчивается. Ее подготовили и провели Юлия Шевырева и Алексей Федотов. В следующий раз мы будем в эфире через неделю. В субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир. Православие». Всего вам доброго!
«Мир. Православие». Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.